Приветствую всех гостей и рады, что можем быть вместе. Рады, друзья, что можем тянуться туда, где Бог, где Его Слово. Это нас объединяет. Других причин, по которым бы мы были вместе, ну, едва ли можно было бы нам отыскать. Я всегда повторяю, возможно, в грешной жизни где-нибудь наши бы пути пересекались. Но уж точно не в таком формате, чтобы сидеть... мудрствовать о каких-то духовных высотах и ценностях. Лично я очень рад изучать Слово Божье и еще больше ответственности, привилегия Слово Божье передавать вам. Я понимаю, что на каждом проповеднике лежит огромная ответственность за то, что они из своих уст говорят «Так говорит Господь». Будет тот день, и мы никуда от него не денемся, когда Бог поднимет всех проповедников и будет на предмет вот этого огня проводить их через свое горнило, с одной стороны, чтобы отделить всякую примесь, с другой стороны, чтобы сделать суд, насколько люди были верными его служителями, насколько они правильно учили тех людей, как локомотив, который за собой ведет к вечности. Мы продолжаем изучать послание к Тимофею и кратенько хочу всегда напоминать, прежде чем мы будем двигаться дальше от стиха к стиху, говорить о том, что вот о чем Бог заботится. Друзья, это потрясающая, невероятная милость, где в таких подробностях и деталях Бог расписал все, какой должна быть церковь. Заметьте, Бог не расписал, каким должны быть власти. Он говорит, будут власти как институт. Но он никогда не расписал, какой должна быть Организация Объединенных Наций. Как должны заботиться об экологии, как должны заботиться о других каких-то сферах жизни. Но все, что он сделал в мельчайших атомах, которые он посчитал нужным для церкви, он это сделал в Писании. Из этого мы делаем вывод. Бог преклонен к своей церкви. И снова буду повторять, этот мир дышит, движется и существует ради одной Божьей программы – собрать свою церковь, подарить невесту своему сыну. И от того, насколько наши уши и сердца открыты, насколько мы внимаем тому, что Бог говорит к нам, зависит наша вечность. Подумайте. Друзья, перед каждым из нас, сидящими здесь, предстоит невозвратимая вечность, безвременная вечность. И вот наши дни здесь как раз-таки Богом подарены для того, чтобы мы искали Его, не найдем ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. И у нас должен быть путеводитель. У нас должен быть этот компас, отвес, прибор, шаблон, канон, как угодно можно назвать, по которому мы можем измерять, на правильном ли я пути. Не надули ли мне в уши ложные какие-то учители, проповедники, которые льстили слуху моему. И мне это было приятно, нравилось. Я последовал за этим. Это маленькое вступление к 4 главе. Если вы помните, 3 главу мы с вами изучали, где Павел показывает Тимофею, обрати внимание на служителей, которые должны руководить церковью. Церковь – это столб утверждения истины. Церковь – это дом Бога живого. Церковь – это непридуманная людьми организация. Церковь – это сердце Бога. Поэтому эти люди должны соответствовать категории высоких стандартов, чтобы руководить церковью. И там, если вы помните, есть несколько групп служителей, пасторы или епископы в тексте нашем, и диаконы. Люди с характером благочестивым и люди со способностью понимать Писание и учить Писанию. Это очень важно. И потом Павел триумфально заканчивает вот эту вот такую песню торжества, триумфа, да, о том, что Бог пришел в наш мир в человеческом теле, что Он жил среди людей, Он умер и воскрес, явил Себя ангелом, оправдал Себя. В Нем не было ни капли греха. Это Тот, в Кого мы должны веровать, за Кем должны следовать, доверять. И Он триумфально вознесся во славе. И сегодня Он у Себя дома. И Он не сидит на диване. И он не умничает, как в этом мире плохо все живут и какие не все негодяи. Он управляет. И управляет этим миром через церковь. Как бы странно ни звучало. В 4 главе апостол Павел как раз таки в контрасте показывает наложных служителей, указывает на тех, которые хотим или не хотим, они обязательно будут внутри церкви. И их задача разрушить церковь, сделать ее деструктивной, сделать ее бесполезной, сделать ее как минимум слабой, чтобы она не представляла из себя ничего, кроме какого-то контура под названием церковь, но внутри там, мягко скажу, отсутствие жизни. Те, которые не соответствуют Христу, Его Слову, Его ценностям. Мы с вами в Ефесской церкви, мы наблюдаем за ними, мы читаем их историю, мы читаем документы о Ефесской церкви. И вот говоря о лжеучителях или о тех деструктивных людях, которые были внутри церкви, в первой главе мы уже встречались с ними, это Именей и Александр, и Павел их называет людьми, которые отступили от истины, отступили от веры, но это были не просто, знаете, прихожане, которые пришли, немножечко побыли, их крестили, и потом незаметно исчезли. И Павел говорит, помните, были такие? Это были влиятельные люди. Это были руководители, возможно, церкви, либо они были в церковном совете, либо у них была какая-то группа влияния людей, это были известные люди. И вот они были опасными людьми. Немножечко дальше Господь во втором послании, да, через Павла показывает вот эту опасность отступничества или этих отступников, что они не просто безобидные существа. Есть люди сами по себе, вот он не уверен в том, во что он верит. Он сидит, молчит. Он исследует, он изучает, он читает. Возможно, он будет задавать вопросы, правильно он верит или неправильно. Но это были абсолютно другого уровня люди. С точностью невозможно сказать, были они сами обмануты, понимали они это, либо понимали и умышленно это делали, но факт остается фактом. Любое отступничество, в котором выражается лжеучение, оно несет в себе колоссальную трагедию для церкви. Послушайте, во втором послании Тимофею Павел пишет об этих же людях, только там один уходит, а другой появляется. Но один из лидеров остается тем же. Вторая глава, 17 стиха. Смотрите, как Павел говорит. Слово их. Слово Божие и слово их. И вот, если слово Божие жизнь, сила, истина и спасение, то слово их, отступников, подобно чему? Рак. В оригинале сказано гангрена. Я не знаю, в то время вряд ли бы еще такие ученые-медики, как Лука, могли бы дать современному пониманию онкологии или раковому заболеванию это слово. Но вот подобно гангрене, которое будет что? Распространяться. Оно не остается закапсулированной. Оно будет распространяться. И Павел конкретно называет эти имена. Вот я на секундочку хочу здесь остановиться. В нашем полулиберальном, я не имею в виду нашей церкви, вообще в общем христианстве, которое настолько толерантно, когда люди четко знают, что та или иная деноминация, те или иные проповедники, они еретики и лжеучителя, из-за кафедры никогда не назовут их имен. Неприлично. Кто мы такие, чтобы судить? Кто мы такие, чтобы давать человеку какую-то там нагрузку, да, вот вдруг он потом покается, вдруг он, ну я-то не совсем уверен. И это молчаливое пособничество, где люди просто в общем слышат о еретиках, но по просторам интернета гуляют и кушают все это, и потом ты не знаешь, откуда они этот вирус подхватили. В отличие от современного толерантного христианства, смотрите, что делает Павел. Конкретно называет эти имена, не стесняясь. Ему легче было бы порвать отношения с ними, пусть они обижаются на Павла, чем Павлу порвать отношения с Богом. Он понимал, он за церковь, и он будет делать все, чтобы эти негодные люди были удалены из церкви. И он не лезет в карман за словом. Он не лезет в какой-то словарь, чтобы подобрать что-то. Он говорит, их слово подобно гангрене. болит, отмирает и распространяется. Таковы имени Ифилит, которые, вот оно, отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было. Вот это отступление их было, доктринальное. И наша тема. И разрушают в некоторых веру. Разрушают в некоторых веру. Отступники опасны тем, что разрушают в некоторых веру. Знаете, кого это касается? Со слабеньким духовным иммунитетом. Люди, которые не защищены Писанием, которые не пребывают в Писании, хотя этого не совсем достаточно. Я немножечко позже поясню, почему может показаться не совсем достаточно пребывать в Писании. Люди очень и очень уязвимы к разного ветра учения, к каким-то новинкам. Я когда уверовал, это было 32 года назад, в наш край, в нашу страну, да, вот хлынуло, вот шлюз такой открылся, и рвануло все, абсолютно все. И мормоны были, и свидетели Иеговы появились, и, может быть, в массе своей, разные восточные течения, потом, если вы помните, Белое Братство, там, ну, не знаю, сам от себя придумай, Черная Сотня, вот, адвентисты, и вот многие, и стал узнавать, есть баптисты, среди баптистов есть там множество групп, автономные, союзные, отделенные, пятидесятники, регистрированные, нерегистрированные. Карусель. И я помню, что мне интересно было узнать, та церковь, в которую я хожу, это правильная церковь? Вот по каким характеристикам я мог бы определить? Куда бы я ни заходил, а я был на семинарах, конференциях, мини-встречах, смотрю, висит объявление. Сегодня вечером будет такая-то встреча, какой-то проповедник с каким-то там западным именем проводит встречу. Возвращаюсь с работы, думаю, на часок загляну. Захожу туда и рассказывают об одном, о третьем, о четвертом, о пятом. О, интересно, в нашей церкви еще такого не слышал. Потом еще чего-нибудь там вот заметил, опять туда пошел. Я не знаю, как я оказался в правильной баптистской церкви. Удержался. Я вам когда-то говорил, в нашей церкви, да, где я был, ну там минорные песни были. Молодые девчата одевались, как пожилые бабусечки. Мне это непонятно было. Такая субкультура была. Потом песни такие, да, вот такое чувство было, что всегда Христа хоронят. Вот он ведут, всегда плачут по нем. Хотя, ну, я понимал, что ну, он живой, и хотя бы раз в год я слышал, что он воскрес. Но все остальное время, вот хлебопреломление, это вот просто мы потеряли нашего Спасителя, и ужас какой. Вот все это чуть-чуть, не хватало чего-то. Встречаешься с харизматами, как будто бы ты уже в тысячелетнем царстве. Все живы, здоровы, исцелены, богаты, красивые, умные. Христос среди них, я просто его не вижу, они его видят, они не боятся, благовествуют всем. Вот это заряжают настолько мощно. Это подтягивало туда. Но когда ты смотрел на практику их жизни или на богословие чуть-чуть глубже, хотя я в богословии скажу, ну, тот период такой почти ноль, обращаешь внимание на видимое, да, вот одни печалятся, другие чрезмерной крайности радуются. Вот где-то эту серединку поджимаешь, чтобы понимать все-таки, в чем суть. Я сейчас не говорю за православную или католическую церковь. Это вообще хранительница истории средневековья. Там для меня на латыни все это было непонятно, на старославянском непонятно. И вот, как сегодня молодежь говорит, не зашло. Но я благодарен нашему пастору и тем братьям, которых он научил, из уст которых я слышал, одну простую, грубо скажу, мантру. Люби слово. Исследуй слово. Понимай слово. Живи словом. Проповедуй слово. И вот это, ну просто как будто бы, знаете, сразу же сделали прививку. Против всех вирусов. Это антивирус. И в жизни немножечко, ну, как бы, точнее сказать, мигрируя в разных местах, я был в разных церквях. Пути пересекались с разными людьми, с очень умными, одаренными, богословски подкованными. Но вот этот вот прекрасный принцип исследовать все через слово, это было сильнейшей защитой. И это чувство навыком выросло во мне для того, чтобы различать, что добро, что зло, что ложь, а что истина. Этим занимался Павел. Друзья, и мы до последнего дыхания нашей жизни должны заниматься исследованием Священного Писания. Не просто надуть себе голову, чтобы мы были умными, знали там греческие слова, а чтобы вот отсюда оно переходило в сердце. И в тандеме с этим оно выходило из наших уст, чтобы мы других людей наставляли, чтобы мы были Божьими проводниками. Вот почему Павел с радостью, когда заканчивал свой путь жизни, он говорит: «Я знаю, путь свой совершил, поприще эту борьбу совершил». Это не просто прогулка. И веру сохранил. Веру в личность и веру в доктрину, в истину доктрины. И он понимал, без всякой бравады, готовится мне венец праведности. Он оказался верным воином, верным строителем, который в цемент не подмешивал больше песка, чтобы сэкономить, или там клей не разбавлял водой, чтобы все вот так как бы видимо было. Он все делал по инструкции. В данном контексте, во временном контексте, Павел понимал, что его жизнь идет к закату. И ему нужно было найти этого верного ученика, который смог бы, так как он заботится о той церкви, которую Бог ему верил. Вот этим Павел занимается. В третьей главе, повторюсь, он говорит: «Тимофей, выбирая служителей, обрати внимание на их характер и на способность учить». А здесь обрати внимание на тех, кто является деструктивными личностями в церкви или для Божьей церкви, для Божьей общины. Давайте, друзья, мы прочитаем следующий отрывок, который сегодня будем изучать. Первое послание Тимофею, 4 глава, первые 5 стихов. Первое послание Тимофею, 4 глава, первые 5 стихов. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо и непредосудительно, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». Название проповеди сегодня я хотел бы вот кратенько сделать – «Опасность вероотступничества». Давайте в самом начале сделаем определение, что такое отступничество или кто такой отступник. Отступник – это тот человек, кто открыто отрекается или отказывается от библейской истины или от библейской веры, которую лично сам когда-то исповедовал, при этом находясь в церкви. Ничего особого. Есть еретики, отступники, лжеучители, вот они в одной категории. Они очень между собой похожи. Есть атеисты, которые абсолютно очевидны, что они все отрицают. Эти люди – это коварные люди. Они не живут контрастно. Их как магнитом тянет в церковь. Это как духовные или психологические маньяки, которые питаются тем, что здесь происходит. Они ищут себе жертву. Они не уснут, пока с кем-то не поспорят. Они не уснут, пока что-нибудь в их жизни вот кому-то чего-то не отправят. им нужно вот это вот напряжение, они исполнены страстью, и пока они не почувствуют победы над кем-то или в чем-то, они никогда не успокоятся. К сожалению, история продолжается. 2000 лет прошло с тех пор, когда мы читаем эти тексты, но эти люди есть, будут, и чем ближе к пришествию Христа, тем количество этих людей будет просто увеличиваться и умножаться. Вот давайте к нашему тексту. Ну, во-первых, о чем говорит Павел? Он предупреждает, что отступничество придет. Дух ясно говорит. Дух Святой ясно говорит. Заметьте, возьмем в скобочки, да, вот маленькая доктрина или маленькая фраза к большой доктрине. Уже здесь мы видим, что Дух Святой – это божественная личность. Те, кто о Духе Святом подразумевают и говорят, что это просто сила, это ветер, это безликое какое-то движение, которое Бог использует, направляя для своих каких-то целей. Здесь Павел вот как бы незаметно, но очень точно для самой церкви говорит, Дух Божий – это личность, и он ясно говорит. Он не говорит витиевато, какими-то двойными стандартами, он говорит ясно. Что он говорит? Это будет. Он не говорит, что это хорошо, и что это необходимо. Он говорит о том факте, что придут отступники. Вот несколько текстов я хотел бы прочитать. 2 Петра, 2 глава, с 1 стиха. Посмотрите на время. Были лжепророки в народе? В Ветхом Завете они были? Их было очень много. Если вы изучаете Писание, вы столкнетесь с тем, что эти лжепророки всегда были рядышком, как плевелы с пшеницей на поле. Смотрите, и Петр говорит, у вас будут лжеучители. Были и будут. В ранней церкви, в период Павла, Петра, вот эти вот лжепророки, они только-только росточки начали появляться. И Петр говорит, будут, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Вот еще один очень знаковый текст, к которому мы достаточно часто возвращаемся или обращаемся, потому что он в контексте Ефесской церкви. Вот, Павел, когда, помните, уходил из Ефеса, прощался с братьями, служителями, вот он их предупреждает. Деяния апостолов, 20 глава, с 29 стиха. Вот он говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем, смотрите, будущее время, войдут к вам». Вот это ясно Дух говорит. «Войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, из вас самих». Стоп. Из вас самих? Возможно, там стоял Именей, Филит, Александр. Те имена, которые мы сейчас знаем, открыты. Может быть, они в тот момент в пол смотрели, может быть, думали, не я ли, Господи. Из вас самих восстанут в будущем времени в Ефесской церкви люди, которые будут говорить превратно или искаженно, дабы увлечь учеников за собой. В этом всегда цель отступников. Не просто самим заболеть, максимально много заразить людей. Я иногда пролистываю историю нашей церкви, смотрю на людей, которые ушли из церкви. Они не просто ушли. Некоторые ушли по доктринальным каким-то там пируэтам. Начали вдруг верить в то, что Христос не Бог, и Он не Искупитель. Кто-то стал верить в то, что Слово Божие, Библия, это и не Библия, это масоны написали, вот, и перевернули все, это все еврейское, чтобы управлять миром, всемирный заговор. Бывают такие сквозняки в голову залетают людям. Но вопрос в чем? Откуда вы это взяли? Кто-то убедил, кто-то внушил. Понимаете, в чем вот коварство и опасность? Мы чуть позже подробнее посмотрим, но я не хочу забывать или выпрыгнуть из этой колеи. Оно всегда ориентировано на плоть человеческую. Вот почему духовно слабые или люди, которые живут в грехах, нераскаянных, вокруг своей жизни создают доктрины, которые оправдывали их жизнь, которые помогали бы им чувствовать себя комфортно. Я так живу, потому что. Вот Библия о чем говорит. Когда ты берешь другие тексты и соотносишь одно с другим, ты понимаешь, ну Библия не может противоречить сама себе. И тут начинается что? Это твое толкование. За уши подтянуто. Греческий нужно изучать. Или пересчитай всех там отцов церкви. И вот они раньше мыслили вот так. А что ты там 3 месяца на курсы там библейские походил, и ты знаешь уже там все эти нюансы. Вот так. Я свободен во Христе. Но было это страшное начало, которое привело к отступничеству. И Писание очень четко говорит, будет. Будет. Если говоря о тех людях, которые ушли, стали жертвой, то о некоторых я вспоминаю, которые приходили как реально как волки, чтобы расхитить церковь. Первое время они вот походили, порыкали, поискали, посмотрели и просто долго не задержались. Знаете почему? Друзья, был реально выставленный щит Божьего Слова. Сломали зубы об это. С ними никто не дрался, с ними никто не воевал. Они поняли, что здесь им делать нечего. Они не смогут увести людей в массе своей, по крайней мере, или богословски, или доктринально разделить церковь. Не получилось, не получалось. Но это не гарантия того, что в будущем этого может не произойти. Мы не знаем. Следите за проповедниками. Держите снятый ботинок в руке, если чего, швыряйте. Смело. На кону ваши души. Потому что если отступники становятся отступниками, не проснувшись утром и говорят, о, а я теперь не верю. Все начинается с маленьких каких-то вот отклонений от какого-то курса. С элементарных каких-то вещей. С красивых слов, парадигма. Ойкос евангелизм. Я не говорю, что это ересь. Но подкинуть что-то такое, чтобы ты понял, о, глубина. О, высота. А я вообще там просто валенок деревенский, вообще ничего не знаю, о чем речь идет. Вот это надо исследовать. А потом еще что-то. Потом еще что-то. И вот этот градус, который начинает в тебе расти постепенно, ты не чувствуешь. Ты привыкаешь. Вот 2-3 месяца назад, да, вы сидели в шубах, в валенках. Почему вы сейчас сидите? Ну, образно говоря, в кедах, в тапочках, в футболках и кто-то, может быть, в шортах. Потому что каждый новый день, который добавлялся градусом в плюс, он повлиял на то, что вы подчиняетесь тому, что происходит. Что-то с нами происходит в интеллектуальном и духовном смысле. Мы привыкаем. И потом мы сами не ощущаем того, что мы где-то свернули. Но Дух ясно говорит. И вот, что Павел, возможно, там прям выделил жирным шрифтом, когда он писал письмо Тимофею. Тимофей, Дух ясно говорит, будет отступничество. Не питай иллюзий, что эти милые люди, которые улыбаются, аплодируют тебе после проповеди, которые восхищаются твоим, там, твоей связью с апостолами. Не думай, что этому, что это всегда будет вот, неизменно. Будет. Будет. Павел говорит, изнутри вас восстанут. Во-вторых, Павел говорит о периоде отступничества. Посмотрите, он говорит, последнее время. Очень интересно. Богословы называют последними временами период, когда пришел Христос, и до его второго пришествия. Это очень растянутое и, скажем так, абстрактное понимание последнее время. Но стоит заметить, что во времена Павла они только-только появлялись. И это еще не было последним временем, и мы убедимся. Но я хочу один текст привести. Немножечко попозже, да, вот Иоанн, богослов, который пережил всех апостолов, вот он писал в своем первом послании, 2 глава, 18 стих. Смотрите, он говорит, дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, Петр, Павел и другие апостолы говорили, смотрите, они придут. То Иоанн, оглядываясь как бы назад, говорит, уже появилось много антихристов. То и мы познаем из того, что сейчас уже это последнее время. Но оно не закончилось на эпохе апостолов. Оно просто показывает нам, что ваш век и во все остальные поколения это будет. И оно будет расти с прогрессией. Давайте посмотрим теперь на охват отступничества. Вот Павел говорит, это некоторые. Не все. Некоторые. Но вот перед вторым пришествием Христа это будет массово. Христос говорит в своем учении, если вы откроете Матфея 24 главу с 11 стиха, то Господь как раз-таки указывает, смело можно сказать, возможно, на наш период или на поколение, которое будет после нас. Смотрите, что Он говорит. Уже не некоторые, а многие лжепророки восстанут и прельстят кого? Многих. Многих. И по причине умножения беззакония, опять-таки, во многих охладеет любовь. И это не любовь Голливуда, которую мы можем в этот термин вкладывать свое определение, свое понимание. Охладеет любовь к Господу. И автоматически охладеет любовь внутри церкви друг к другу. Если вы читаете историю, и то, что мы недавно с братьями и сестрами прошли историю евангельского движения здесь, в нашей местности, в нашем контексте, в бывшем Советском Союзе, мы видим, насколько церковь в массе своей была сплоченной. Она очень была дружная. Люди горой стояли друг за друга. Потому что контраст между церковью и миром был настолько очевидным, что ни у кого не возникало вопросов, когда они слышали «не любите мира, не того, что в мире». Сейчас это нужно распаковать и объяснить, что такое мир с его ценностями, с его системами. Тогда все было абсолютно понятно. Если у кого-то какая-то была беда, нужда, если кто-то из семьи, будучи служителем, оказывался в заключении, церковь заботилась об этой семье, заботилась об этих детях, максимально делали все, чтобы эта семья была под защитой Божьей. Прошли эти времена. Сегодня люди, к сожалению, выбирают себе церкви по разным другим стандартам. Музыка, вот разные видео, фото, световые эффекты, может быть, там какие-то представления классные. Если кондиционеры, которые дают мне нормально дышать, и я не умираю от жары, или зимой не умираю от холода, вот, а где-то много бабушек и дедушек в церкви, это мне не подойдет, буду искать церковь себе где-то по возрасту, понимаете, и так далее, так многоточие поставим. И вот люди, к сожалению, не посвящены церкви, они не привязаны, нет корневой системы, которая бы держала их. Если хоть чуть-чуть что-то не по их, встал и ушел, без вас обойдусь. Вот это проблема. По причине умножения беззакония, понимаете, когда закон нарушен, когда оно будет становиться размытым, непонятным, охладеет любовь и у многих. Вот теперь мы приближаемся, наверное, к ключевой мысли, да, в нашем отрывке «Причина отступничества». Почему все-таки люди отступают? Дальше мы с вами поговорим о том, как увидеть этих отступников и о чем они учат, эти отступники. Павел говорит, что причина отступничества – это увлечение лжеучениями. Люди всегда хотят какой-то новизны. Они всегда хотят чего-то вот необычного. Заметьте, даже церкви современные, которые называют там новое поколение или новый взгляд Павла на церковь, новая жизнь, звучит красиво, но нам не нужен новый взгляд Павла на церковь, нам нужен старый взгляд Павла на церковь, его взгляд. Нам не нужно новое поколение. Нам нужно веру старого поколения, которые остались верными. Так в этих красивых словах «новое» заключена такая колоссальная опасность, что пренебрегают абсолютно всем тем старым, высмеивают эти поколения, их убеждения, их гимны, их стойкость в вере, и говорят, кто эти динозавры были? Да они зашоренные все были. Вот мы до основания старое разрушим, да? А нового не на чем строить. И вот отсюда приходит увлечение новизной какой-то. Дайте нам чего-то такого, чтобы в нашей церкви был такой эксклюзив. Когда услышат, либо почитают трактаты, брошюры, либо посмотрят в интернете нашу проповедь, скажут, о, это молодцы. И изощряются. Вот церковь в 3-4 измерениях. Мы вошли в астрал, да, или как мы уже тоже упоминали, разные такие моменты, когда говорят, я с Иисусом напрямую общался. Вот. И у меня есть послание к вам. Все люди сидят, ничего себе. Представляешь, он напрямую с Иисусом общался. И да, вот я когда там душ принимал или брился, и вот Иисус рядышком встал со мной, положил руку на плечо, сказал, брат, у меня есть слово к церкви. Я повернулся, говорит, говори, Господь. Вот, извините, туфта дешевая, низкопробная. На какой пипл это рассчитано, я не знаю. Посмотрите, вот маленький эпизод, друзья. Любая встреча людей с Богом живым, даже с горящим кустом, который просто говорил, в шок приводила. Я думаю, после этого Моисей заикаться стал. Его слава невозможно выдержать. Бог никогда никого не пугал. Исаия, когда пришел в храм, да, в молитвенный дом поклониться Богу, и Бог от всех его изолировал и показал ему его величие, славу и могущество, просто его плоть начала трещать по швам. И он говорит, я распадаюсь. Он, возможно, почувствовал, как атом отклеивается от атома, как все его связи вот эти теряют плотность. Говори, Господь. А люди это кушают. И вот эта вот гордыня за кафедрой, которая расхаживает как маятник с этой точки вот сюда, и он учит людей, гуру современный, в своих глазах. И он заставляет, чтобы все слушали его и к нему также относились. С ним напрямую говорит Бог. А когда ты слышишь, что говорит Бог, возьмем в кавычки, либо противоречие, либо то, что уже здесь сказано. Я был на одном собрании, конечно, вы поймете, где это, даже не буду говорить, как Павел об имене и Филите, да, вот, я наставлял одного молодого брата, который задавал мне вопрос и говорит, кто такие пятидесятники, кто такие харизматы? Они считают себя протестантами, я говорю, ну, считать себя можно кем угодно. Все церкви себя считают в преемственности апостолов. Все говорят, мы от Петра, от Павла, мы вообще вот эту вот ниточку не теряли. Он говорит, а что они и кто они? Вот посмотреть бы. Ну, мы пошли с ним в собрание. Заходим в собрание. Началось это вот представление. Не буду там много деталей дробить, чтобы не уйти от главной темы. Вот, но начался уже, скажу, такой вот интересная часть этого представления. Выходит пророк и выходит переводчик. Хотя в Библии написано не переводчик должен быть, а толкователь. Так вот, как раз таки был вот этот пророк и переводчик. Ну, этот начал говорить на иных языках. просто такой полет звуков, там всего этого, смотрю, этого к стульчику прижимают, так, ну, понятное дело, что никогда этого не слышал. И этот переводчик переводит. Иисус наш Бог. Он умер за грехи наши. Он воскрес, и Он придет. Но зачем усложнять такой вот... Говорить то, что в Библии так ясно. А он с таким, понимаете, пророческим видом лица. Иоанн Креститель, я не знаю, кто там, Илия вернулся снова на землю, и вот он просто... А потом концерт закончился вот чем. Он начал петь, этот пророк. И когда он там слюну сглатывал, да, чтобы новый куплет там петь, а этот переводил, когда он еще молчал. Ну, немножко не состыковки такие были, да, это не была фонограмма, знаете, заранее подготовленная. В общем, низкопробные трюки, которые побуждают людей верить во всю ту чепуху, которая антибиблейская, о чем Павел говорил. А потом, когда это началась общая молитва, и когда все начали вот жужжание такое, и сразу вспомнил 14 главу Коринфянам, где Павел говорит, если к вам войдет кто незнающий или неверующий, вот незнающий, знаете, как буквально переводится? Или на языке оригинала? Идиотис. Да, отсюда наше слово идиот. Так вот, если зайдет в церковь вот такой незнающий и увидит просто безобразие такое, то можете продолжить, что Павел говорит? Не подумаете ли вы, что вы беснуетесь, с ума сошли? И он выравнивает все это. Но все это приходит от безобидных увлечений, от увлечения разными красивыми, а в послании к евреям сказано различными учениями, помните, не увлекайтесь. И вот тоже в оригинале различное имеет немножечко не в плане 1, 2, 3, 4. Первое изучил, второе там увлекся. Различные пестрые, привлекательные. То, на что вы можете попасть на крючок. Почему рыбка попадает на крючок? Потому что наживка есть. Потому что что-то там шевелится. Хватит, иди сюда. И вот Павел говорит, не увлекайтесь. Цитату послушайте. Сатана и его слуги изобрели всевозможные лживые богословские учения, чтобы сбивать с толку и обманывать верующих. Слушать проповеди лжеучителей, которые противоречат истине Писания, значит учиться у бесов, и подвергать риску свой разум и душу. Поэтому неудивительно, что Библия предостерегает против того, чтобы люди подвергали себя воздействию ложного учения. Заметьте, о чем Павел говорит. Все ложные учения – это бесовские учения. Они рождены в преисподней. Они пришли оттуда. И это его задача. Поэтому, если вы внимательно слушали цитату, я не люблю цитату перецитировать или объяснять иллюстрацию, вот, но заметьте, все лжеучения – это бесовские учения. И всякий, кто увлекается, вы открываете свой разум, свое сердце для того, чтобы демоническое влияние или силы могли просто повредить ваш баланс или пошатнуть, не знаю, фундамент или Божье строение. Еще один момент, о котором тоже достаточно часто упоминаю. Заметьте, в ложных доктринах всегда есть элемент истины. Маломальски верующего ты не поймаешь тем, что, если прямо ясно говорить о том, что ну, вот Библия – это не Божье Слово. И сразу же может человек попасть на что? На защиту. Стоп. Но когда человек будет говорить о каких-то манускриптах, когда будет говорить о том, что там вкрались какие-то ошибки, а вот какие-то неточные переводы, в принципе, мы знаем, что в нашей Библии, да, она не оригинальная. Это перевод перевода переводов переводов, который берет начало от оригинала. Поэтому, ну, возможно. И вот здесь градус сопротивления понижается. Поэтому в любых еретических учениях есть большая доза истины. И наоборот, в истинном учении не должно быть и нет ни капли лжи и заблуждения. Если мы с вами не определим, друзья, абсолютной истины, и что она содержится в Слове Божьем, тогда ни одно учение мы не назовем ересью. Если мы не назовем в Библии какой-то, знаете, вот незыблемой, непоколебимой истину, что это содержится только здесь, тогда мы ничего не назовем заблуждением или отступничеством. Вот почему сегодня церкви некоторые, даже уважаемые для меня некоторые братья, которых я давно на протяжении многих десятилетий знаю, сегодня могу слышать о том, что у нас нет фундамента на доктринах. Мы любим всех. Скажет ли левая рука правой руки или нога руки, ты мне не нужна. Все мы тело. И у меня за кафедрой, пастор говорит, могут проповедовать все, кто считает себя христианином. И православные, и харизматы, и пятидесятники, и любого толка люди. Вывод. Доктрины что? Они разделяют. А Христос за то, чтобы церковь была единой. Чтобы любили друг друга. Мы одно дело делаем. Понимаете коварство? Понимаете опасность? Куда эти проповедники или что, какую дверь открывают для своей паствы? Кушайте все, что шевелится. Ешьте все, что ну, вкусно пахнет. Или вот чем, на какие поля вводят? Это трагедия. Когда нет абсолютной истины, повторю, друзья, никогда мы не сможем определить, что такое ложь, заблуждение или отклонение от этой истины. Пусть вас считают узкими. И когда только услышите «ты узкий», вспоминайте, блаженны те, кто вошли через узкие врата, идут узким путем и идут за своим мессией, который узко прожил жизнь. Это комплимент. А вот новое поколение с новым взглядом на церковь, с новыми доктринами, это путь широкий. Они и в церкви модные, и в миру принятые, и красавцы во всех случаях. Но только никогда не задают вопрос, что Бог думает обо мне или о нашей церкви, что Бог думает о нашем учении, если оно вообще существует, это учение. Так, любое ложное учение, я хочу, чтобы здесь у нас лампочка включилась, оно не просто безобидное искажение, недоразумение, это сатанинское учение, Писание об этом прямо говорит, бесовское учение. Они будут это искажать, извращать, и вы понимаете, цель этого, чтобы люди не уверовали, не спаслись и вместе с ними разделили вечную участь страдания и мучения в аду. Вот о чем Павел переживает. Дальше мы продвигаемся. И вот, посмотрите, Павел здесь говорит о сущности или о характере отступников. И они будут очевидными. И он три вещи говорит. Во-первых, это лицемеры. Это те, у которых притворная, напускная набожность. Да, это не те люди, которые, скажу, что очевидны, бросаются в глаза, деструктивны сами по себе. Но вы знаете, как Христос разоблачал лицемерие своего времени. Как вот эта религиозная, напускная такая набожность, она просто претила нашему Господу, потому что Он видел сердце. За этими пафосными молитвами, за этими изнуряющими постами, за этой лицемерной милостынью крылась гордыня, безбожие, отступничество. Это очень опасная тенденция. И Павел говорит, это лицемерие. Как заметить лицемерие? В одних случаях ты такой, ты правильный, в практической жизни ты безбожник. Для тебя не существует никаких стандартов. Ты просто играешь. Вот эта хипокритос греческая, да, оно раньше имело значение надевать маску. Его использовали просто для театралов, которые меняли маски, да, то он грустное лицо, то радостное, то он мужчина, то женщина, то он там котик, то собачка. Вот нужно было вот эти вот роли все на себя применять. И вот оно приклеилось потом к людям. Носящий маску, меняющий маску. Павел говорит, вы увидите их. Нужно только время. Абсолютно нужно время. Вы их увидите. Я не хочу тоже сейчас перечислять и уклоняться немножечко в сторону от этого, но при всех минусах интернета есть, конечно же, плюсы, когда мы можем видеть проповедников, которые за кафедрой проповедуют маломальские какие-то библейские истины. Но когда их ловят в магазине, что они крадут, когда их замечают с любовницами, когда они попадаются на финансовые, на коррупции какой-то, и ты начинаешь понимать, секундочку, вот здесь ты настоящий, а не тут. Это твоя, возможно, работа, а вот твоя жизнь. Поэтому твое учение, оно опасное. Вот Павел говорит, это лицемеры. Это лицемеры. Бойтесь лицемеров и бойтесь, чтобы самим не стать лицемерами. Дальше Павел говорит, что это лжецы. Всякое лицемерие – это ложь, оно ведет к этому, это очевидно. И я хочу быстро просто перечислить, даже не буду вам давать тексты Писания. Слово Божие говорит о том, что у них есть разновидности названия, но суть такова же, одинаковая. Это лжеапостолы, это лжебратья, это лжеучителя, лжесловесники в нашем тексте, лжесвидетели, лжехристы. И вот ключевое слово здесь лже, или по-гречески псевдо. Ненастоящий, поддельный, искусственный. В чем их ложь, этих лицемеров? Если вы помните, в нашей церкви, да, вот мы время от времени, где-то так с периодичностью, там раз в 3-5 лет делаем, вот недавно мы тоже на нашей группе домашний изучали Нагорную проповедь, и мы слушали Джона МакАртура, да, когда говорит, что берегитесь лжепророков. И он определяет их характеристики. Вот 7 глава Евангелия от Матфея. Он очень, очень интересную мысль выразил. Он вообще дядька меткий такой, вот просто подмечая то, что и лаконично говорит, то, что мне нужно там 15-20 минут это все вот мусолить. Вот что он сказал. Лжепророки, лжеучителя, отступники, да, вот все эти, о которых мы сейчас говорим, их тенденция запудрить мозги людям. Они будут говорить о Библии, они будут говорить о Христе, они будут говорить о небесах, они будут говорить о любви, о Троице, они будут говорить о Евангелии, о спасении. И вот МакАртур говорит, нам нужно не обращать внимания, о чем они говорят. Помните, что он сказал? Но нужно обращать внимание на то, о чем они не говорят. Они не будут говорить о смирении. Они не будут говорить о покаянии. Они не будут говорить о страданиях людях, если они не уверуют и окажутся в аду. Эту часть они вообще убирают. Они льстят слуху. Это все из Библии. Вот они говорят, откроем такой-то текст. Все открыли и читают. А потом другой и читают. Все из Библии. Все очень четко. Но они вводят по своему кругу любимых текстов, которые им выгодны. И на первый взгляд их не разоблачить. Нужно время, чтобы понять, о чем они не говорят. В этом опасность. Они в данном случае удерживать людей от той полноты истины, о которой Павел говорит, я не забывал вам возвещать всю волю Божью. Вот почему экспозиционная проповедь или проповедь, которую служители могут идти от Ветхого Завета по всему Новому Завету, стих за стихом, абзац за абзацем, глава за главой, не обходя неудобных текстов, это и есть богопочитание и смирение пред Его Словом. Когда мы не обходим каких-то острых мест, но мы их изучаем. Тогда люди услышат все. Тогда проповедник, который проповедует истину, но из-за кафедры, но сам не живет так, вы можете снять ботинок и швырнуть. И сказать, уходи. Потому что ты не помогаешь мне, ты мешаешь. Еще один момент, о чем я в самом начале сказал, я постарался не забыть. Недостаточно просто быть в Библии. Нужно понимать ее. Маленький эпизод из очень распространенной иллюстрации, это когда сатана искушал Христа в пустыне. И вот маленькая деталь. Сатана знает Писание. И он его четко цитирует. Я не думаю, что среди нас сейчас нашелся бы хоть один человек, который бы сейчас вот просто в последовательности рассказал бы всех 12 малых пророков, как они, эти книги, выстроены. И уж в том, в каком году они жили, в исторический период, или, может быть, какие-нибудь другие эпизоды из Ветхого Завета, там имена какие-то, он все знает. Нам нужно обращаться к симфониям или в Google заходить, чтобы он помог. Он знает. Но проблема в том, что он ненавидит то, что он знает. Вот когда он Христу цитировал 90-й псалом, помните, в чем был подвох? У него было свое толкование на эту цитату, на этот стих. Так вот, когда Павел говорит, что эти люди лжецы и лицемеры, они будут извращать Писание. Либо умалчивать, либо извращать. И говорит, нет, ты неправильно понимаешь. Берегитесь. Они будут, и вот Павел говорит, какие они будут? Это лицемеры, это лжецы. И еще один такой очень мощный фактор, долго на нем не будем останавливаться, смотрите. Люди, которые потеряют всякую совесть, они достигнут такой точки, которая в оригинале сказана прижженной клеймом. Да, вот когда рабов клеймили, да, делали им какие-то там номерки, вот, или там животных помечали, да, прижигали, выжигали. Так вот Павел говорит, происходит с совестью людей этих. Такая точка, когда им не стыдно будет вести греховный образ жизни, когда они в наглую будут пытаться доминировать в церкви и учить этому учению, они не будут реагировать на обличение. Берегитесь. Давайте кратенько посмотрим на учение отступников. Мы уже приближаемся к завершению. Вот Павел говорит, аскетизм. Аскетизм, наивысшая ценность этих людей. Сразу хочу, друзья, оговориться. В то время, когда еще этих лжеучителей было не очень много, и эта гангрена не сильно распространилась по церкви, то и учение того времени было вот в этой крайности. Аскетизм в то время всегда нес в себе нагрузку какого-то благочестия, какого-то видимого смирения. Вот две вещи, о которых Павел говорит. Они будут запрещать вступать в брак и будут регулировать диеты. Будут говорить, это ешь, а это не ешь. По первому случаю, относительно брака, возможно, они взяли учение Павла, первое послание к Коринфянам, в 7 главе. Помните, где Павел говорил о том, что желаю, чтобы каждый оставался холостяком, как я. Не выдавайте своих дочерей замуж, вот, это лучшее. потому что вот так, и потому что вот так Павел делает выводы. Это не доктрина. Это не доктрина. Если прочитать в контексте, по крайней мере, всю эту главу, мы увидим, что Павел понимает, вы будете иметь скорбь по плоти. Может быть, вы поймете. Если бы Павел сегодня оказался в Мариуполе, среди тех людей, кто там выжил и живет, и он сказал, не женитесь, живя в этом городе. Тем более, если вы женились, не заводите детей. Понимаете? Потому что в этих условиях у вас будут трудности заботиться друг о друге, где найти еду, питье, жилье, тепло, безопасность. Тем более, когда появится у вас ребенок, вы не подарите ему нормальной жизни. Так вот, Павел предчувствовал, что во времена, в которых он жил, и контекст, который он понимал, вас ждут скорби по плоти. Поэтому он говорит, не женитесь. И он не мог противоречить тому, что сейчас он здесь скажет. Следующее, что касательно диеты. Возможно, те же люди где-то зацепили учение Христа из Нагорной проповеди относительно поста и молитвы. И вот они, ну, грубо скажу, кувыркнулись в эту вот крайность. Они сказали, о, всякие чувствительные наслаждения, интимная близость, брак, какая-то забота и пища, питье, это, наверное, мирское, греховное. И вот мы удаляемся от этого. Что бы, если Павел жил в наше время, что бы он написал? Я не думаю, что он ограничился бы двумя вот этими моментами аскетизма. Он бы добавил еще кое-что, не так ли? Сказал бы, что современные лжеучителя говорят, женись сколько хочешь, спи с кем хочешь, получай максимум удовольствия, один раз живешь, ешь что хочешь, да? Вот эта группа людей того времени, они ограничивали себя, а современные могли бы сказать, плоть и кровь Царствия Божьего не наследует, поэтому ешь, пей, веселись. Другая крайность. Но в этой и в этой крайностях заложена проблема. Здесь, по крайней мере, сейчас об этом не буду говорить, об этой крайности, но здесь люди через аскетизм пытались угодить Богу. Это был ложный путь спасения. И мы знаем об этом. Я даже об этом много говорить не буду. Когда я читал комментарии на эту тему, Вильям Баркли, слышали такого человека? Ну, не рекомендую его читать комментарии. Исторически читать то, что он там о греках пишет, возможно, да, но вот богословские выводы очень скользко, поэтому незрелым христианам не рекомендую. Но послушайте, он как раз таки описывает, комментируя вот этот текст относительно аскетизма. Вот какие идеи охватили умы монахов и отшельников в 4 столетии. Они ушли в египетскую пустыню и жили там полностью отрезанные от людей. Они проводили жизнь, умерщвляя свою плоть. Один никогда не ел вареной и жареной пищи и прославился своей тучностью. Другой ночами стоял на выступе скалы, не имея возможности заснуть. Вы представляете, да, если он на выступе скалы уснет, где он проснется? Иной прославился тем, что позволил своему телу загрязниться настолько, послушайте, для брезгливых, что с него падали паразиты, когда он шел. Другой летом ел соль, а потом отказывался пить воду. И вот они говорили, что чистое тело – признак души нечистой. Вот вам путь спасения, который придумывали люди. Чем хуже ты живешь, тем ты святее. Чем раньше ты умрешь, ты правда, будешь на небесах раньше. Но если это путь, по которому ты думаешь построить лестницу на небеса, то это лестница из паутины, человеческих усилий. Даже на первую ступенечку не поднимешься, чтобы достигнуть. Так вот, их учение – это аскетизм. Я добавлю, друзья, в наше время вседозволенность. Берегитесь этих крайностей. Потому что путь спасения через веру в Иисуса Христа, по благодати, подарок. И последнее. Павел делает здесь аргумент для отступников. Очень кратко. Все, что сотворил Бог, хорошо. Весьма хорошо. Бог сотворил брак. И Павел не говорит, что брак – это плохо. На основании примера брака и семьи Павел показывает взаимоотношения Христа и Церкви. На основании брака и семьи Павел показывает этот образ любви, заботы друг о друге. Вначале Бог сотворил мужчину и женщину, дал им повеление, дал им задание, дал им путь, курс, какой она должна быть семья, чем они должны заниматься. И это прекрасно до тех пор, пока грех не вторгся в эту семью. Бог сотворил пищу для наслаждения. В Ветхом Завете ограничительные меры заключались в том, чтобы они не подражали язычникам, чтобы они кружкой с убитого там теленка или козленка кровь не пили, потому что это был их ритуал. Я не говорю, что вы сейчас это можете делать. Не знаю, кто бы рискнул это сделать, будучи свободными во Христе. Но Павел говорит, все, что на торгу или на рынке, ешьте без исследования. С раздвоенными копытами. Можете проверить, да, там, жевала она жвачку, стертые зубы у нее там. Что там? Вот покупайте и ешьте. Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. И вот самого Господа хочу процитировать, Марка 7 глава. «Призвав весь народ, 14 стиха, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И потом с 20 стиха, если вы прочитаете, Господь объясняет, что оскверняет человека. Грехи внутри, которые исходят в его жизни. И закончим текстом апостола Павла, Колоссянам 2 глава. Обещаю, не буду комментировать, просто прочитаем и будем молиться. 2 глава, 16 стиха, послушайте. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, питье или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Что нам делать с этим текстом? Берегитесь. Берегитесь отступников. Берегитесь тех, кто был среди нас и ушел. Кто каким-то образом может попытаться объяснить, почему он ушел. Что он нового узнал, получил новое откровение о Христе, о Библии, о Церкви, о вечности. Будет страдание или не будет страдания, берегитесь. Это неизменно, так говорит Дух Божий. И у нас есть информация, кто эти люди. Наблюдайте за их жизнью, смотрите по плодам их жизни, смотрите на их учение и будьте под защитой Божьих крыл для того, чтобы не попасть под обольщение. Потому что отступников или отступивших ждет участь самих лжеучителей. Они разделят эту участь. Мы на пути, и мы должны пройти с вами, друзья, поприще. Каждый из нас должен быть сильным, духовно зрелым христианином, знающим Писание, правильно толкующим Писание, любящим Писание и защищающим Писание. Вот тогда мы будем преемниками вот этой великой династии, великих подвижников Божьих, которые отдали свою жизнь за Слово Божие, чтобы однажды с тех мест, с далеких времен, это Слово пришло сегодня к нам. и мы слышали их, как будто бы они сами сегодня среди нас и обращаются к нам. Помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе, что у Тебя всегда есть Слово для нас. Изучая его, мы понимаем, Господи, как Ты в премудрости Своей захотел, чтобы каждый новый абзац был по-особому ярким. Иногда мы получаем утешение, иногда мы получаем ободрение. Сегодня мы получаем предупреждение, что Церковь Твоя, она не защищена от врагов извне и изнутри. Поэтому держи наши глаза, Боже, открытыми, наши уши внимательными, наше сердце чутким, нашу волю стойкой, непоколебимой. Нам не нужно знать, Отец, все виды ересей, лжеучений, которых миллиарды в этом мире. Научи нас единственному знать истину Слова Твоего, понимать ее. Все остальное на фоне этого стандарта будет разоблачено. Мы благодарим Тебя за Павла, за его сердце, за Тимофея, за верных Твоих служителей, которые отстаивали истину, непоколебимы, были бескомпромиссны ко греху и злу и в любви к Церкви Твоей. Помоги всем нам, Господи, любить то, что Ты любишь, и ненавидеть то, что Ты ненавидишь. Благодарю Тебя за всех моих братьев и сестер, что вместе можем учиться у ног Твоих. Приведи, Господи, нас к единству веры, понимания этих ценностей, чтобы мы не убегали от доктрин, которые якобы разделяют, но любили их, и чтобы как магнит притягивали друг другом нас друг с другом вокруг Твоего святого, чистого, красивого, живого Слова. Благодарим Тебя, что Ты среди нас. Приведи, Господи, неверующих к покаянию. Пусть их сердца сокрушаются. Покажи им, что они живут во тьме. Дай им ощутить, что они в руках сатаны, и он ими управляет, и он глумится над ними, и он их обманывает в том, что либо у них есть время покаяться, либо никакого суда их не ожидает. Сокруши их, Господи, яви Твой свет, открой их двери, сердце, чтобы Твоя жизнь, Твоя милость и благодать вошла в их судьбу. Молимся о наших родных неверующих, сжалься над ними, Господи, посети их, дай им покаяние, как нам когда-то дал. Снизойди, Господи, к их немощи, тоже разорви эти цепи сатанинского обмана и всякой лжи, в котором они порабощены. Спасибо Тебе, Господи, за невероятнейшую любовь к каждому из нас. Поэтому мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, потому что Ты один достоин. Ждем встречи с Тобой, ждем Твоего славного правления, когда на этой земле прекратятся войны, прекратится ложь, коварство, обман, насилие, убийство, прекратится смерть, и все уйдет в прошлое, и все увидят, кто царь, все увидят правление великого Господа и рядом сияющую церковь искупленную. Благодарим Тебя, Господи, что Ты готовишь нас к этой славной встрече. Пусть Тебе будет честь, слава и хвала во веки веков, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.